паведамляла мінінфармацыі, калі яно змяняла юрыдычны адрас. Але па новай пачынаць працэдуру перарэгістрацыі, якая, на жаль, у нашай краіне часта сканчаецца не рэгістрацыяй выдання, гэта сапраўды рэпрэсіўная мера, якая заўсёды можа быць выкарыстана супраць таго ці супраць іншага СМІ.
Светлана, у мяне апошняе пытанне да вас. У гісторыі незалежных медыя ўжо былі выпадкі, калі журналістаў каралі зняволеннем за публікацыі ў інтэрнэце. Наколькі, на ваш погляд, ускладніцца праца інтэрнэт-рэсурсаў пасля прыняцця новага закону аб СМІ?
У новым праекце інтэрнэт просто прыроўнены да сродкаў масавай інфармацыі. Ніякія дэталі там не пазначаны, і тэарэтычна, калі так буквальна разумець, то нават за некія там асабістыя замалёўкі ў сваім блогу можна прыцягнуць да адказнасці таго ці іншага чалавека. Але, як я разумею, беларускія ўлады не ведаюць, што рабіць з інтэрнэтам. І ў праекце закона ўсё гэта аддадзена на откуп беларускаму ўраду. Ёсць разуменне, што неяк кантраляваць інтэрнэт трэба. Але не ўсе беларускія журналісты падпісваюцца сваім прозвішчам пад публікацыямі ў інтэрнэце. І такіх ананімных аўтараў, я думаю, будзе толькі болей, калі ў Беларусі пачнуцца рэпрэсіўныя меры сапраўды ў гэтай сферы, і публікацыі адпаведна будуць больш вострымі. Бо закрыць увогуле інтэрнэт-прастору, якая не ў зоне БАЙ, не ў зоне беларускага кантролю, на гэта ўлады не пойдуць, бо тады наогул сэнс інтэрнэта губляецца. Магчыма, некія паказальныя працэсы, магчыма, некія такія акцыі па запужванню людзей. Але я думаю, што ўсё ж такі пакуль не знойдзена нейкае рашэнне, вось якое спыніць дзейнасць журналістаў і простых людзей, дарэчы, у інтэрнэце. І ў гэтым сэнсе я так вельмі з вялікай асцярогай чакала гэта праекта закона, але пакуль я не ўбачыла там такой вялікай пагрозы.
Я дзякую госці «Начной свабоды», шэф-рэдактару газеты «Народная воля» Святлане Калінкіна. Усяго вам лепшага.
І вам таксама.
На хвалях «Начной свабоды» з вамі Ганна Соус. Гостем «Начной свабоды» будзе дэпутат літоўскага сойму Вацлаў Станкевіч. Мы пагаворым пра тое, як у літоўскім парламенце прымалася рашэнне аб забароне савецкай і нацысцкай сімволікі. А ў нашым апытанні магілёўцы скажуць, якія эмоцыі выклікаюць у іх сімвалы савецкай эпохі.
У меня вообще идет отрицательное отношение ко всему советскому как таковому и к большевистской политике. Какая символика на государственном флаге просто не должна быть.
Нормальные воспоминания о прошлом, вполне нормальные эмоции. Ничего плохого не было.
Ну, не знаю, меня как-то не задело это время, я только 2 года пожил. Но гордость есть по-любому. Великий народ был, великая держава. Фашистов победили.
Отрицательно, наверное. Я дело в том, что я живу сейчас в монастыре, пребываю, в российском. И на религиозных чувствах все это замешано. Я думаю, надо возрождать какую-то другую символику, вот нашу какую-то. А которая ближе к духовности как-то была?
Наверное, станоўчая. Потому что это история. Треба памятовать историю.
Самое приятное. Это что? Было светлое время, хорошее, доброе, справедливое. Ответственность была у людей перед поставленными задачами, перед целями. У нас было какое-то будущее. Была мораль. Вот это самое главное.
Я как-то равнодушна к этому.
Нормально к этому отношусь. Ничего такого плохого в этом нет. Родители наши воспитаны на всем вот таком вот совете.
Гэтак жыхары Магілёва адказалі на пытанне, якія эмоцыі выклікаюць у вас сімвалы савецкай эпохі. Гость «Нашної свободи» – депутат Литовского Сойму, керовник группы по связях с Беларусью Вацлав Станкевич. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Учора Сойм Литвы принял поправки до закону об сходах, которые забороняют публичное використання у часе сходов символики нацистской Немеччины, СССР и Литовской ССР. Спадар Вацлав, скажите, коли ласка, кто был инициатором унести додатки у закон об сходах и чем эта пропанова аргументовалась?
Инициатор этих пропановов была фракция консерваторов. Литовский народ натерпелся от одного и другого режима и час сусветной войны, и за советские часы для Литвы на теперешний день и на будущую вельми важные заходнеевропейские каштовности. Это демократичные принципы життя. И тому в пропанове по этому закону было, что мы повинны отмежеваться от одного и другого режима и идти своим шляхом. Ну и большиня чальцов Сойму вчера голосовала за такий закон.
А какая была реакция на это решение у литовском громадстве?
Ну, видите, мы референдуму ніякого не организовали по этому питанию, але як громадянин Литвы я хочу сказать, что я чуваю, мне здається, добра пульс и настрой нашего громадства, и я так не бачу, чтоб хтось была бы некая ностальгия по советской чи нацистской символіці. Як я говорил, наш народ натерпелся. По-другое, я так само не бачу, чтоб чи у нашем громадстве, чи сярод нашей політичної еліти була некие отмовные, скажем, настрои у керунку других краин. Я особисто ничего супольного не маю, не бачу с сегодняшней Россией чи с другой краиной. Это мы говорим про два тоталитарных режима, которые уже отошли в историю.
А скажите, какое покарание предугледжене законом за використання, коли он может быть раптом?
Под рукой у меня нема этого закона. Але все ж таки есть там некое предугледжене покарание. Это все ж таки закон, это не пустые слова. Так что покарание там есть предугледжене. Пробачьте, я вот теперь добро процитовать не могу.
Вось у фашизму был Нюрнберг, коммунизм все еще не трапил под такие соправдные международные трибуналы, хотя восьминови и у Литвы годов 8 тому, подается, провели громадский трибунал над коммунизмом. У свой час Витовт Сландсбергес потребовал от России компенсации за оккупацию. Правда, не совсем это было успехово, не домогся. Как вы меркуете, вот это решение забаранить советскую символику, гимны Советского Союза, Литовская ССР, там и портреты функционеров советских. Это при том, что вы сказали, что Россия не имеет зараз совязи с Советским Союзом. Ну, тихо, это никак не добьется на отношениях с Россией, где и вось керавництво, и великая частка насильства достаточно лояльно ставятся, ну, принамсі, до символіки гэтай савецкай.
Ну, я спадзяваюся, што суадносіны будуць хорошыя, добрыя з суседняй краіны, з Расіяй. Я ўжо чуў, я ўсё не чытаў меркаванне некаторых расійскіх палітыкаў. Яны вельмі незадаволены нашым гэтым законам, але я не разумею, чаму яны так хвалююцца. Мы нічога не маем супроціў Расіі. Гэта супроціў савецкага рэжыма, ад якога, дарэчы, пакутавала і сама Россия, российский народ.
А, спадар Вацлав, вось адрозна ад Эстоніі, у Литве у свой час, на початку 90-х, довольно хутка и амаль без проблем разобрались с советскими помниками. И вось предпринимальник Вильюма Смолинауска створил из них знакомитый теперь у свете парк скульптуров советского периода, где полно и сталиных, и советских солдатов, и снежку там есть. А скажите, коли ласка, чому менавіта теперь возникло пытание про заборону советских, ну, тут у нацистских символов?
Ну, просто подошел час, коллеги-консерваторы выказали такую инициативу, вот и все. А чому раней? Могло быть и раней, могло быть и позднее. Ну, никто не користается с этой символикой. Ну, все ж таки, мы такое правовая краина, и хотели бы, как эта регламентация была бы в рамках закона. Вот.
А меня у свой час вельми уразил музей КДБ, у былым будинку КДБ у центре Вильни. Спадар Вацлав, скажите, коли ласка, як вы меркуете, такие аналогичные музеи коли-небудь может з'явиться у будинку белорусского КДБ?
Я сподіваюся, що так.
Я дякую гостю «Нашної свободи», депутату Литовського Сойму, керівнику групи по зв'язках з Білорусію Вацлаву Станкевичу.
Усе найліпше.
Уйшли, пройшли, Катри Янгали, Що вяли яны душу, Душу грешною. Ой, что же ты, душа, мимо раю прошла? Ой, чем же ты, душа, провинилася? Ты за не разрушил. Ой, у нашему району жить весело, жить весело. Только не кому.
Композиция Ивана Кирчука гучить для гостя «Ночної свободи» поэта Геннадія Бураукіна, сябра Василя Быкова. Геннадій Бураукін з нами на простой телефонной связи з Мінску. Геннадій Миколаевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Ведаю, что сегодня вы были на могиле Василя Быкова. Что вы сказали там своему сябру в думках?
Так, я скажу, что для меня уже долгие-долгие годы. 12 червня – это дорогая, незабывная дата, перш за все связанная с днем рождения Василя Быкова. И она для меня была такой обовязковой, скажем так, и дорогой тогда, когда он жил в Гродне. И часто я приезжал до него, и мы ходили над Неманом. И она была дорогой для меня тогда, когда мы разом бывали на родной нашей Витебщине, на Ушатчине. Отповедно, когда он уже поселился в Менску. Ну и вот теперь я прохожу кожное 19 червня до этого маукливого шерого каменя, где написано «Василь Быков». Это для меня стало обовязковой часткой моего життя. В этот день быть с Василем.
Вы сгадали, как ездили у городню до Василя Быкова. А памятаете свою первую встречу с ним? Какое он сделал на вас уражение?
Ну, я не знаю, может быть, уже с тягом годов не надо там нечто помнится. Я памятаю нашу встречу тогда, когда мы уже так, ну, в неком смысле были близки один до одного, и духовно, и идейно, бо это было тогда, когда на Василя обрынулась критика жорсткая, несправедливая, жахливая. И мы с Анатолием Вертинским написали письмо в оборону Василя Быкова, избирали подписи письменников, якія, так сказать, выступали за то, что нельга так робить талановитым человеком, нельга так робить творами литературы, как хотели это сделать и некоторые начальники идеологичные, тем больше военные начальники. И вот тогда, видать, упершиню мы близко познакомились и сошлись с Василем Быковым, может, еще, ну, молодым, как человеком, и, может быть, еще только-только, так сказать, письменником, у якого починалася ягоная заслужена сусветная слава. Ну и неяк так атрымалася, что мы отчули єдность душ наших, єдность наших принципов, єдность подходов до літератури. И неяк само собой атрымалася, что мы сталися брами, больше того, перейшли на ты, хотя я 36-го года нарождения, он 24-го года нарождения. Але Василь, до речи, николи не выключался без поколения шестидесятников, с литературного поколения шестидесятников. Некоторые все хочут, вот мы там ранее починали, мы ранее народились. А Василь лечил себе принадлежным до этого поколения после 20-го съезда партии, поколения шестидесятников. И так мне и отрабатывалось, что, по-перше, и на ты мы были, и сябровство наше, якое почалось тогда, до конца життя Василя тягнулось. Ну и будет для меня, как самый дорогий подарунок лёсу до конца моего життя.
Ось у 70-е годы вы были редактором часопису «Молодость» и друковали творы Василя Быкова и творы Владимира Короткевича. Само друкавалі Адамовича Браля Калесніка «Я з вогненної вёскі». А тады вы уже адчувалі, якога гэта ўзроўню пісьменнік?
Бесспрэчна. Гэта настолькі відавочна, вот тое, што рабіў Васіль, тое, што зрабілі Брыль Адамовича Калеснік «Я з вогненної вёскі», што для меня это было бесспрэчно, и коли мы в молодости это все друковали, это была, как кажется, заслуга не только меня, это была заслуга коллектива молодости, бо один бы я не устоял, вось, и у меня, как дорогая реликвия, лежит книга «Я з вогненной вёскі» с надписом бреля Колесника Адамовича, якія написали, что калі б не ты, Геннадий, этой книги не было б. Ну, я вельми ганаруся тем, что сапраўды, видать, так было б. И коли приносил Василь свои оповести, оповести талиновитые, оповести непростые, оповести складанные, то в редакции было непросто, как мы тады казали, пробивать их. Але знову же я хочу сказать, что Василь был с тех авторов, с яким было вельми приемно працавать. Коли он разумел, что мы воюем за головное, то некими приватностями и он готовы был ахвировать. И мы таким чином, но многие его повести доводили до читача. Бо, может быть, стративши некие сторонки, некие абзацы, мы трошки обедняли о повести, але тое, что их читали, читали тысячи, а может, после и миллионы читачев, это было важней за те страты, якія, на жаль, были.
Вы кажете, что вы віншавали его с днем народину шмат годов. Як он любил его отзначать?
Вы ведаете, это, так сказать, отзначение, там те святые, они, ну, может быть, не так уж и много значили для Василя. И они, может быть, я сформулирую так, что они больше значили для нас, для сяброва Василя. И вот, например, когда мы одной чем поехали Микола Матуковский, Нил Гилевич, я с жонками поехали до Василя в Городню, вот, то мы ему привезли такие сундучок, куферок такие, инкрустованные соломкой, довольно великий, и мы думали, ну что ему, как ему подарить. И вот мы в этот куферок поклали великий стос паперы. А в те часы с паперой была проблема. И сдобыть добрую паперу, финскую паперу, это была проблема. Вот мы сдобыли этой паперы, напаковали этот, как кажется, куферочек, привезли Василю, отдали. И он открыл, кажу, ой, дорогие мои, так это ж як для Льва Толстого. Тут же столько треба писать на такой выдатной паперы. Это ж треба так добро писать. Ну, словом, як кажуть, подарунки были вот такого плана и сябровского, и у нечем с неким намеком, и в той же час вельми стиплые, вельми простые. И он у дни это своих дён нараджэння, ён не надто, я думаю, ну, ён про это не казаў, але я думаю, что он не надто их уже так и любил, але ён даражыў тым, что вось близкие для его люди, люди неабыяковые, вось у гэты день, что яны отзначали, вот так мы отзначали тое, что ён выдатный для нас письменник, что мы спадзявалися, что ён напіша новые выдатные творы, что ён, на счастье, оправдал все наши.
Зараз я пропоную послухать гостю «Ночной свободы» нашим слухачам запись из архива «Радио Свобода» интервью Василя Быкова, фрагменты интервью про роль мастацтва. Отказываешь на питание, что примушая его штодня садиться за письмовый стол, и какие застались сподевания, что нехто почуя, нечто изменить, Быков отказал наступным чином.
Все-таки еще покуль, что можно чуть, что пишут мастаки, створают мастаки, але справа, ну вот не в этом. Но вот коли ничего чого ніхто не пачує, усе роўна наш абавязак, абавязак творцаў, гэта тварыць. Памятаючы, што ісціна ўсё-такі за намі. За імі, тымі, хто выступае супроць, перамога, а за намі ісціна. У гэтым сэнсі, я думаю, што вельмі важнае даўняе выслоўе расейца Толстога, который гаварыў, рабіць мне, што трэба, і хай будзе, что будет. Вот в этом и есть обовязок, и, может быть, так сказать, опошнее сподевание мастака в наш час.
Это был запись за архива «Радио Свобода» 19 червня 2002 года. За год до смерти Василя Быкова, и он Толстого сгадал. Бачите, як и коли вы подарили, зробили ему подарунок. А Геннадий Миколаевич, ты сгодны вы с этой оценкой Василя Владимировича?
Абсолютно. Абсолютно. Это и ваш принцип. Мы, скажем так, між нами, між собой, может быть, гэта і не говорили, але вось гэты закон, что рабіце тое, что трэба, хай будзе так, як будзе, може, ну, таму сяму здасца таким не надто ярким і не надто принциповым, але это мудро. Василь, ён прыйшоў у гэты свет вельмі таленавітым, гэта я нават сказаў бы, что гэта воля Бога. Може быть, нават і не воля і не заслуга ягоных бацькоў, это воля Бога. Вот ён Бог
дав Беларусі Василя Быкова з таким талентом. Але ж гэты выдатны талент можна было даруйце куды хочаце павярнуць, а тое, што Василь свядома поставил свой выдатнейший талент на службу правде, на службу своему народу, это уже ягоная заслуга, и это счастье Беларуси.
А зараз я пропоную вам послухать опытание, якое сегодня наши корреспонденты провели на улицах Гомеля. Люди скажут про свои улюбленные творы Василя Быкова.
Быкова мне больше всего сподобалась альпийская баллада и обелиск. В принципе, для любого твора Быкова характерно такое изменение человека в пограничной ситуации, в экстремальных умовах.
«Журавлиный крик» читала, «За душу бере». Я не вельми шмат читала Быкова, коли честно сказать. Но «Журавлиный крик», конечно, кранул, потому что он вельми психологичный таки твор.
Я больше смотрел фильмы, чем читал экранизацию его таких произведений, как «Третья ракета», «Дожить до свидания», «Альпийская баллада».
«Облава» больше все. Реально показано то время, та жизнь и то, что тогда происходило с людьми.
Вот он писал про войну и не врал, искренне писал о войне.
«Облава». Сотников. Душа человека в годины таких тяжелых испытаний, как она раскрывается.
«Журавлиный крик» и «Дожить до свидания». Показаны вообще вот эти человеческие страдания, и мне их так было всех жалко очень сильно.
«Облава». Психологичная драма. В «Облаве» рассказывается про то, как белорусский полонный сбежал от немцев, прибег к себе на родину, а его пытались поймать и убить.
Психологизм в каждом из произведений. Каждый человек раскрывается с общечеловеческих, моральных принцип.
«Альпийская баллада». Очень мне понравилось это произведение. Сам сюжет про войну в этой повести. Там просто очень интересно показывать еще и про любовь. В этом году я закончила школу, и вот мы «Альпийскую балладу» именно не проходили.
Гамельчукі говорили про свои улюбленные творы Василя Быкова, а с нами на простой телефонной сувязи из Менску поэт Геннадзь Бураўкін, сябра Василя Быкова. Геннадзь Миколаевич, вы удзельнічалі ў чэрвеньскім проекте «Свободы. Чытаем Быкова». Вы абралі «Журавлиный крик», про які многие з гамельчукоў говорили сегодня. Это ваш улюбленный твор Быкова?
Я б не сказав, что это мой улюбленный твор. Это твор, який для мене открыл Быкова. Вот, як мне здається, отсюль починався той Василь, який став сусветно відомим славутым, вот, і таму для мяне гэта вельмі дарагі твор. Але мяне парадавала вот у гэтай гаворцы, што нашы людзі вельмі ўсё-ткі цікава і разумна ставяцца да творчасці Василя. Яны адчуваюць самае галоўнае, што ў яго ёсць. І, напрыклад, для мяне вершынямі Быкова з'яўляецца там, перш за ўсё, «Знак бяды», «Сотнікаў», вот, некаторыя яго дае прыпавесці. І людзі нашы может быть, не завсёды своим, так сказать, опытом, але интуицией отчувают, чем дорогі Быков, что самое главное у Быкове. Поэтому мне вот это ваше, так сказать, гаворка это ваша, мне она сподобалась гэтым. А то, что у каждого свой Быков, это добро. Значит, Быков подходит до многих людей.
Геннадзь Миколаевич, у меня апошняе пытанне. Як вам бачыцца, як належным чынам мусіць быць ушанаваная памяць Василя Быкова ў Беларусі?
Я лічу, што гэта яшчэ, скажам так, непачатая справа. Быкаў гэта багацце Беларусі, гэта святыня Беларусі. І якая б не была дзяржава, якія б не былі чыноўнікі, яны нікуды не падзенуцца ад таго, каб аддаць належнае Быкаву. Тое, што сёння чыноўнікі спрабуюць рабіць выгляд, што яны не разумеюць значэння Быкова, не разумеюць велічы Быкова. Гэта проста сведчыць пра іх вельмі невысокі інтэлектуальны ўзровень і вельмі слабую адказнасць перад беларускай гісторыяй. Тому я лічу, што мы яшчэ да гэтага часу не аддалі належнае таму, што падарыў Беларусі, што аддаў нашай радзіме Быкаў. Мы павінны перш за ўсё прачытаць Быкова. Вот это первое. А другое есть, как у каждой страны есть, как говорят, ну, формальные отзнаки поваги до своих гениев. Мы этих, покуль что формальных отзнак, я во всяком разе не бачу. Я не бачу ни помника Быкову, я не бачу ни отповедных шильдов там, где он працевал, жил. Я не бачу отповедных выданню Быкова. Это обовязок, повторяю, обовязок цивилизованной краины. И то, что это не робится, это для меня, например, показчик вельми невысокого интеллектуального уровня наших сегодняшних белорусских чиновников.
Я дякую гостю «Ночной свободы» поэту Геннадзю Бураўкіну. Всего вам лепшего.
Всего доброго.
На хвалях Ночной Свободы с вами Ганна Соусь. Сегодня мы поговорим про магчимый визит у Беларусь Папы Римского Бенедикта XVI. Вы доведаетесь о подробязности и реакции на запрошение Папы Римского у Беларусь.
Мы шакали Яна Павла II, и так его и не прошакали. Будет великое счастье для всех верников, я думаю. Сам факт приезда Святого Отца на Беларусь, это, по-перше, благословение великое.
Я пропоную послухать материал, який подрихтовал мой коллега Валер Калиновский.
Поводле словаў кіраўніка каталіцкага касцёла ў Беларусі мітрапаліта Тадэуша Кандрусевіча, на падрыхтоўку канкардату патрэбна 2-3 гады. Для арганізацыі візіту папы, як мяркуе дзеяч польскага нацыянальнага руху ў Беларусі Тадэуш Гавін, каля году. Спадар Гавін сачыў за большасцю замежных візітаў папярэдніка цяперашняга папы Яна Павла II. Той заўсёды сустракаўся з паствай позной вясной ці ўлетку, каб болей людзей магло прыехаць. Таму такі візіт папы ў Беларусь, мяркуе ён, мог бы адбыцца на лета. У гэтым вельмі зацікаўленыя беларускія ўлады. Беларускія каталікі з радасцю ўспрынялі адрасаванае папу запрашэнне, гаворыць актывістка каталіцкай грамады Менску Хрысціна Лялько.
Неважна, хто яго запрасіў, як запрасіў, разумееце, а хочацца, каб святыя наведаў нарэшце Беларусь. Там...
Падарня Лялько лічыць, што падрыхтоўка і сам візіт папы прынясуць беларускаму касцёлу пазітыўныя зрухі.
Я таксама хацела б, каб менавіта гэты факт прыезду святога Айца паспрыяў якраз і вяртанню храмаў, і будаўніцтву новых храмаў, якіх мы патрабуем, скажам, і ў самім горадзе Мінску, таму што асабліва калі ў такія святы гадавыя, то нам не хапае тых касцёлаў, якія мы маем.
Сустаршыня аргкамітэту па стварэнні партыі хрысціянскай дэмакратыі Аляксей Шэйн не спадзяецца, што падрыхтоўка візіту папы ў Беларусь паспрыяе нейкай гуманізацыі дзяржаўнай палітыкі. Падар Шэйн мяркуе, што Аляксандр Лукашэнка цяпер шукае сабе дадатковае апірышча ў постаці каталіцкай царквы.
Тут відавочна выразная логіка. Мне здаецца, нішто не гаворыць пра тое, што будуць адпушчаны палітвязні, ці будзе праведзена рэформа выбарчага заканадаўства, ці дасць свабоду сродкам масавай інфармацыі.
Менскі палітолаг Алексей Кароль таксама не спадзяецца на нейкую лібералізацыю беларускага рэжыму перад чаканым прыездам папы Рымскага. На ягоную думку, тут беларускае кіраўніцтва праз Ватыкан шукае дадатковых шляхоў на захад, а касцёл са свайго боку хоча ўмацаваць свае пазіцыі ў Беларусі і абараніць інтарэсы вернікаў. Разам з тым, спадар Кароль не ўпэўнены, ці пагодзіцца папа прыехаць у Беларусь, пакуль тут застаюцца палітвязні.
Калі не будзе лібералізацыі палітычных адносінах хаця б да палізняволеных, то гэты візіт наўрад ці будзе магчымы.
Экс-кандыдат на прэзідэнцкіх выбарах з 2006 году Аляксандр Мілінкевіч згадвае, што папа Ян Павал II наведваў Кубу, дзе пануе не менш рэпрэсіўны рэжым, і гэта спрыяла паляпшэнню сітуацыі там.
Думаю, што цалкам магчыма, што ён прыедзе, гэта ў традыцыях Ватыкана. Я ўвогуле вітаю гэтае запрашэнне, таму што гэта ў пэўным сэнсе адкрыццё на еўразвяз, адкрыццё на дэмакратычныя краіны. Безумоўна, палітыка Ватыкана, она узважаная, яна вельмі дыпламатычная, але яны абавязкова будуць гаварыць і аб гэтых праблемах, а не толькі справамі касцёла будуць абцяжарыны.
Паводле Аляксандра Мілінкевіча, запрашэнне Бенедыкта XVI праява пэўнай самастойнасці знешняй палітыкі Беларусі. Дзяяч польскай меншасці Тадэуш Гавін мяркуе, што хутчэй за ўсё беларускія ўлады папярэдне узгаднілі запрашэнне папы з Расіяй.
Все это робится в взаимной сгоде Минска и Москвы. Но нема тут подстав никаких таких, как Лукашенко и его тут урад запрошали Бенедикта XVI в пику, будем так говорить, в Москве.
Патар Гавін не спадзяецца, что визит папы может поплывать на поляпшение становища польской меньшести в Беларуси. На ягоную думку, контакты с Ватыканом потребны Менску, каб полепшить свой имидж.
Это был сюжет моего коллеги Валера Калиновского. На этом я, Ганна Соусь, развитываюсь с вами. Заставайтесь со свободой.
Вы слухали дайджест «Ночной свободы», прогучали урывки из интервью Андрея Климова, Светланы Калинкиной, Вацлава Станкевича, Геннадия Буравкина.
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 22 да 24 Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвалях 41 і 31 метр. Частоти 7115 і 9750 кГц, а так само на середніх хвалях 612 кГц 490 метрів. Заставайтеся за свободою.